Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. А сегодня он носит философский характер. Итак, вопрос звучит так. А как вы считаете, есть ли у Трампа какой-то план? Может быть, вы его увидели в каких-то его выступлениях или текстах, или еще чего-то. Значит, варианты. Да, есть план. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет у него никакого плана. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. А мне на него наплевать. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Есть план. 134-27-36. Нету плана. 134-27-37. Не знаю. Сегодня у нас, как известно, инаугурация, именуемая Олегом Григорьевым, царство ему небесное, игуанизацией. Вот, значит, посмотрим, как, что будет игуанизированный Трамп делать. Почему это важно? А очень просто, потому что если у Трампа есть план, он его будет реализовывать. А вот если у Трампа плана нет, то он будет создавать движуху. Движуха штука, конечно, веселая. И, в общем, нам со стороны, конечно, было бы приятнее, чтобы была движуха. Но она отличается от плана тем, что она носит достаточно хаотический характер. И по этой причине ключевой вопрос для нас – это вопрос, есть ли этот самый план. Разумеется, под пункт «Б», если план есть, то мы где в этом плане? То есть где там наше место, будет ли нам от этого хорошо или чуть лучше, или чуть хуже, или наоборот плохо? Вот это вот как бы тема, которая представляется наиболее принципиально. Отметим, кстати, что реализация этого плана может начаться чуть ли не сегодня. Пока объявлено, что Трамп освободит тех, кого осудили за пресловутую историю с Конгрессом 2020 года, когда его, обидели и чуть было самого не засудили. Он, соответственно, начнет депортацию лиц, которые незаконно прибывают на территорию Соединенных Штатов Америки. Он немедленно прекратит финансирование разного рода либеральных структур, которые там занимаются сменой пола и другими разными безобразиями. Но это все вещи понятные, и это не план. А вот, собственно, в чем должен быть план? А вот давайте смотреть. Я про это уже рассказывал много раз, поэтому повторю очень вкратце. В тот момент, когда Трамп стал президентом первый раз, это было в январе 2016 года, перед Соединенными Штатами Америки стояла проблема. У них сокращался реальный сектор. И при этом возникает очень интересный вопрос. Значит, он сокращался абсолютно или относительно? Условно говоря, в штуках американское производство росло или падало? Относительно оно падало, потому что доля американской экономики в мировой падала, но мировая экономика тоже росла, как бы. Это тоже вопрос, росла она или нет, как считать. Поэтому может быть такая ситуация, что относительно доля американской экономики сокращалась, а промышленность в ней росла. Или, по крайней мере, не падала. Ответ на этот вопрос следующий. Американская экономика падала не только относительно, но и абсолютно. Если быть более точным, то реальный ВВП Соединенных Штатов Америки за последние там, 10 лет практически не менялся. Может быть, чуть-чуть сократился. А вот доля промышленности в нем сокращалась сильно. И при этом, соответственно, доля, а номинальное выражение ВВП, связанное с переоценкой капитализированных фиктивных финансовых активов, она росла. То есть официальный ВВП сейчас 25 триллионов, а реальный 15. Кто-то скажет, что за бред, не может виртуальная составляющая быть там, в 2/5 от всей экономики в целом. Может. Вот. Все дело в том, какую методику оценки вы там считаете. Так вот, а доля американской экономики в мировой по паритету покупательной способности составляла тогда, когда Трамп пришел, то есть в начале 2017 года, где-то 20%. Ну, может быть, 18, ну вот, ну хорошо, будем считать 20. Сейчас она меньше 15. Трамп попытался этот процесс остановить. Он начал создавать рабочие места, он начал еще чего-то. Он как бы к своему лозунгу «Сделаем Америку снова великой» относился очень всерьез. И эта речь шла о восстановлении реального сектора. Но что-то у него не получилось. Что? Ну, я как бы об этом еще в 2014 году говорил, о том, что невозможно обеспечить инвестиции в реальный сектор на фоне существования Бреттон-Вудской долларовой системы. Невозможно. Не получается. Ровно так и произошло. Трамп замедлил спад американской промышленности, но не остановил его. А при Байдене этот спад ускорился. Обращаю внимание, кстати, что если бы у Трампа хватило бы силы Бреттон-Вудскую систему обрушить тогда, то в этом случае он бы, может, и не проиграл бы выборы 2020 года. Но, впрочем, тут уже как бы задним числом все умные, да, рассказывать можно все, что угодно, а в реальности это было то, что было. Уже как бы все. Фарш назад через мясорубку не провернешь. А чтобы мясо получить. Вот такая вот картинка. Значит, теперь давайте посмотрим на результаты нашего голосования. 38% считает, что план у Трампа есть, 33% считает, что его нету, а 29% не знает. Ну, в общем, скорее перевес в сторону тех, кто считает, что план есть. Но не сильный. Так, в общем, примерно поровну. Значит, теперь давайте думать, что дальше. Значит, первый вопрос, который возникает, понял ли Трамп, что ликвидация долларовой системы Бреттон-Вудской — это обязательные условия для нормального существования промышленности. Можно ли ее восстановить в ее нынешнем состоянии? Это вопрос. У меня есть гипотеза. Она ничем не подтверждается. Это просто ощущение, так сказать, профессиональное. Но с учетом большого количества, в том числе личных разговоров с теми людьми, которые, у которых может быть свое мнение. Что они говорят? А как бы что они ощущают? Что понимание того, что, может быть, придется ликвидировать долларовую систему, есть. То есть то, о чем я говорил в 2014 году, и что в 2016-2017 году не было воспринято американскими экспертами и политиками, то сегодня стало, ну, не то чтобы нормой, но, по крайней мере, одним из вариантов. Теперь вопрос. что должно произойти, чтобы они таки решили эту систему обрушить? Ответ у меня на это следующий. Я считаю, что они будут держаться за эту ситуацию по той же какое-то время, по той же, за Бреттон-Вудскую систему, по той же причине, по которой они держались за нее в 1917 году. Она обеспечивает контроль Соединенных Штатов Америки над миром. И вот это очень интересно. Мы это хорошо видим. Мы видим, насколько находящиеся в Бреттон-Вудской логике руководство Центрального банка Российской Федерации рушит российскую экономику, объясняя это тем, что мы находимся в Бреттон-Вудской системе. И альтернативы нету. И это механизм контроля над нами. Ну, а и над миром в целом. Но сегодня этот механизм уже начал приносить сильный негатив. Мне кажется, что ключевой точкой, которая для команды Трампа, кстати, еще не очень понятно, кто войдет в ближний круг, а кто не войдет. Ну, например, зять Трампа Кушнер, по некоторым данным, из первого круга перешел во второй, а то и в третий. Но нужно будет посмотреть по итогам. То есть, фактически, мы это увидим даже не завтра, послезавтра, а в течение двух недель. Поэтому мы к этой теме еще вернемся. Но ключевой вопрос здесь, я думаю, это экономический рост. Все американские эксперты, начиная от тех, кому нет веры, типа Пауэлла, главы ФРС, ну, поскольку очевидно совершенно, несмотря на то, что он был назначен Трампом в его предыдущий президентский срок, он, тем не менее, безусловно, является частью либеральной команды. И некоторых других, отметим, кстати, что цифровики присягнули Трампа практически полностью, что, впрочем, и довольно естественно, поскольку цифровики, технократы, им абсолютно наплевать, кто формально является политическим лидером, они как бы влияют на ситуацию другими способами. Так вот, да и тем, кто как бы является абсолютными трампистами, экономические эксперты, все в один голос говорят одно и то же. Весной начнется экономический рост. Я не буду сейчас рассказывать, почему это так. Связано это с тем, что они все сидят в либеральной парадигме. А мы описали общую как бы модель экономическую нынешнего финансового капитализма очень давно. Первые прикидки были еще 20 с лишним лет тому назад. Это вот книжка «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». В 19 году вышли «Воспоминания о будущем», где все это уже в деталях описано. И, в общем, по большому счету, людям, которые как бы с этой моделью согласны, они прекрасно понимают, что экономический спад в Соединенных Штатах Америки не закончится. Это просто невозможно. Он начался структурно и, как бы это сказать, с точки зрения модели в 2008 году. Его сдерживали разного рода локальными вещами достаточно долго, до 2021 года, то есть, ну, считайте, 14 лет. В воспоминаниях о будущем, которые вышли в 2019 году, все это было описано вплоть до ковидного карантина, дальше начались разные ковидные штучки, но я в своих текстах и роликах это все равно описывал. Так что спад идет, и, соответственно, надежды на то, что он остановится этой весной, абсолютно нету, с чего вдруг. Структурный кризис, раз начавшись, уже не останавливается, пока не будут исправлены все структурные диспропорции. Но понимания этого нету, потому что экспертов, которые бы понимали ту модель, которую мы разработали, в Соединенных Штатах Америки на сегодня нет. Ну, может быть, начали там, имеется уже 1-2 человека, которые, ну, скажем так, не первого уровня, но которые уже имеют прямые выходы на людей первого уровня, ну, там, типа Маск. Потому что Маск, как и всякий не политик куда более склонен, ну, как бы, к неким новым идеям. А человек, который сидит в политической модели, он ему невероятно сложен. И вот, соответственно, где-то к концу весны, началу лета, когда экономический рост не начнется, тема о том, что с Бреттон-Вудской моделью надо заканчивать, она встанет в полный рост. И, соответственно, начнет очень сильно влиять на внутривашингтонские расклады. По мере того, как рост не будет начинаться все лето, к началу осени, станет окончательно понятно, все, надо с этим заканчивать. Что они будут делать с точки зрения модели экономики, я сегодня рассказывать не буду. Это я расскажу, скорее всего, где-то на неделе, скорее всего, в экономике по-русски, когда у меня будет часовая передача, где я это все буду подробно описывать. Может быть, я сделаю специальный комментарий к текущим событиям, длинным, или еще какой-нибудь ролик. Ну, в общем, разберемся. И, соответственно, последнее — это вот что. Это политическая часть. Дело в том, что у Трампа был план, и не только у Трампа, который, ну, я его излагал в конце 22 года. Это план по отжатию рынков Юго-Восточной Азии. Тогда же, в 22 году или в начале 23-го, я говорил о том, что критическая точка — это лето 24 года. Если к лету 24 года США не приступят к реализации этого плана конкретного, они опоздали, все. Ровно так и произошло, они не успели. И сейчас этот план отложили по разным причинам. Скорее всего, ну, во-первых, не смогли из-за противодействия Лондона, партии хаоса, как говорит профессор Евстафьев. Ну, а потом как бы не исключено, что придумали другую модель, тем более, что Китай активного противодействия с захватом Тайваня не оказал. Дело в том, что принципиальной частью этого плана является блокада Тихоокеанского побережья Китая. Тут никуда не денешься. Так вот, продолжаем дальше. Значит, ключевой политической проблемой Трампа является либеральная элита. Ну, условно говоря, клиентелла Клинтона. Потому что у этих людей нету никаких перспектив, в отличие от цифровиков, которые никогда не присягали ни Клинтону, ни еще кому-то. Они были союзниками, но как бы не вассалами. И точно так же от Клинтонов они перешли к Трампу. А вот те люди, которые там реально, у них очень тяжелая ситуация. До тех пор, пока у них в руках было ФРС и аппарат Белого дома, как бы неэффективно он работал, они были вполне себе на равных с британской частью партии хаоса, фронтменом, который является глава британской разведки Мур. Ну, собственно, меморандум Мура Бёрнса мы много раз обсуждали здесь с сентября месяца, когда он появился. И, соответственно, для Клинтонов сейчас, ну вот для, еще раз, для всей их клиентеллы, в том числе тех, которым сейчас, грубо говоря, 50. То есть они еще молодые, у них теоретически имеются все шансы, а практически в Соединенных Штатах Америки эти шансы полностью заблокированы. Потому что сейчас за время Трампа придут новые, как это, придут честолюбивые дублеры, которые обратно уже клиентеллу Клинтонов не пустят. Независимо от того, сумеет Трамп что-то сделать, не сумеет. Единственное место, куда они могут заскочить, это Евросоюз. Потому что в Брюсселе сидят политические выкормыши Клинтонов. Да, они сейчас во многом находятся под сиюсекундным контролем Лондона, хотя тут есть тоже тонкости, потому что Лондон контролирует скорее национальные элиты. В Париже, в Берлине, в Мадриде. А вот в Брюсселе немножко более такая способленная группа. И, соответственно, есть возможность, ну, как бы туда инкорпорироваться и через них решать свои вопросы. И еще одно место, где очень сильна клинтоновская клиентелла, это Россия. Ну, собственно, мы все понимаем. Это олигархи 90-х, это бюрократия 90-х, 2000-х, это, соответственно, банки, часть банков, которые как бы до сих пор управляются вот этой вот элитой 90-х, начала 2000-х. Это люди, которые как бы идеологически вписались в эту схему, прежде всего, это крупнейшие экономические вузы нашей страны. Ну, такие, например, как Высшая школа экономики или Российская экономическая школа. Это все клиентелла Клинтон. Но у них проблемы, и эти проблемы все время усиливаются очень сильно. Почему? Потому что в 2016 году, когда выиграл Трамп, я напомню, что я говорил о том, что Трамп может выиграть с того момента, когда он появился, то есть еще в начале 2015 года. В какой-то момент, а на первом этапе я такой был один, ну почти, то есть надо мной даже посмеивались. Потом, разумеется, когда Трамп выиграл, количество людей, которые стали объяснять, что они-то точно объясняли, что Трамп выиграет, их стало сильно больше. Но те, кто может не полениться и посмотреть веб-архивы за, скажем, за начало 2015 года, тот может убедиться, что таких людей практически не было. Я тогда сказал о том, что удар должен быть нанесен по либеральной элите в России, потому что нужно показать, что у них больше нету крыши. На самом деле, как мы видим, Путин оказался более аккуратным человеком, чем я. Он явно совершенно предчувствовал, что Трамп может проиграть, поэтому Улюкаева посадили, но массовой чистки либеральной элиты не было тогда. Сегодня ситуация совершенно другая. Эти люди обнаглели, мы видим, что они делают, прежде всего с российской экономикой, и сейчас их крыша пропала навсегда. То есть клинтоновская команда не вернется. И по этой причине у меня глубокое убеждение, что у клинтоновской клиентеллы здесь, в России, начнутся очень серьезные проблемы. Как на политическом уровне, то есть эти люди будут терять свои должности и возможности, так и на коммерческом. Я думаю, что количество переходов активов, как мягких, так и жестких, от как бы олигархов 90-х в другую сторону, будет очень сильно расти. И, разумеется, не по полной цене. Ну, собственно, если речь идет о рейдерских захватах, то вообще бесплатно. Ну, может речь идти и о продажах за полцены, за четверть цены и так далее. То есть вот эта вот ситуация, которую нам, скорее всего, придется ждать. Ну, а вопрос о планах Трампа, я пока не вижу у него конкретного плана, что делать, пока отложен план по Юго-Восточной Азии. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Как ваше настроение, как ваша жизнь?
Ну, жизнь бьет ключом.
Это хорошо. Задавайте ваш вопрос.
Значит, в прошлый раз я вам задал вопрос, касающийся аналогии процессов, происходивших в Древнем Риме и в современной Европе, Но мы затронули только один аспект. Это, значит, вирусно-бактериальная аналогия. А ведь там были еще интересные процессы. Ведь там инфляция более 2,5 лет не было в Древнем Риме. И потом скачкообразно она образовалась. Кроме того, там резко изменился социальный состав общества. Прежде всего, в верхушке и в легионерах. Там появились, так сказать, люди, которые не были раньше по качеству равнозначны легионерам. Вот как вам как вы считаете, есть ли прямая аналогия между теми процессами, которые в этом плане происходили в Древнем Риме и в современной Европе?
Ну, это вопрос очень сложный, поскольку мы на самом деле не очень знаем, а что, собственно, там было в Древнем Риме. И что такое инфляция в Древнем Риме. Понимаете, они же жили натуральным хозяйством, по большей части. Что такое инфляция в натуральном хозяйстве? Я вот тут разговаривал с человеком, который пару месяцев жил в Турции, именно как бы жил с народом. Он говорит, что значительная часть населения Турции, ну, грубо говоря, из 85 миллионов, миллионов 25, живет без инфляции, потому что они живут в натуральном хозяйстве. И чего? Нет, конечно, что-то немножко цены выросли, потому что мука выросла на эти вот бублики, там еще на что-то. Но в общем и целом, поэтому, поскольку мы очень мало знаем про то, что происходило тогда, мы, соответственно, ничего не можем и сказать, как это все выглядело. Поэтому тут я комментировать не берусь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Байконур беспокоит.
Слушаю вас.
Слушаю регулярно ваши передачи и выступления не только на «Говорит Москва». Вот смотрите, такой вопрос у меня созрел. Долларовая система мировая, как вы говорите, либо будет ликвидирована Трампом, либо умрет сама по себе. Вопрос возникает, к золотому стандарту не вернемся. И неважно, как вы говорили, в какой валюте оплачиваются товары на мировом рынке. Важно ценообразование, то есть в чем измеряется цена. Так вот вопрос... Что может выступить всеобщим мерилом для мирового рынка, если не доллар и не золото?
Не, вы знаете, вот как бы, давайте смотреть сразу, да, золотой стандарт, безусловно, не вернется, это невозможно. А вот возврат золота на позиции единой меры стоимости вполне возможно. И картина будет следующая, цены будут, ну, условно говоря, выражаться в золоте, ну, даже не цены, а оборот между валютными зонами. Будет в золоте, а внутри валютных зон будет фиатные валюты. Одна или несколько в каждой зоне. Где-то вот так. То есть я эту ситуацию вижу вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Приятно вас слышать в очередной раз, Вайс. Михаил Леонидович, не кажется ли вам, что в связи с наступлением весны у нас очередной синдром самообмана, самодурство, ему помрачение по поводу действий Трампа в отношении Российской Федерации. Я имею в виду позитивные моменты. Ведь именно Трамп перещеголял по рестрикциям, как и секторальным, персональным, не только администрацию Обамы, но и администрацию Байдена, которого обвинял, что именно при нем начали прогрессировать Северный поток-2 и Турецкий поток-2. Тем более он еще с 2017 года на Генассамблее ООН не раз оскорблял не только Путина за глаза, но и в том числе Ким Чен Ына и иранского лидера на тот момент. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот у нас многие звонят и говорят, надо судить, посадить тех людей, по вине которых якобы 300 миллиардов у нас арестовали за рубежом. Не кажется ли вам, что эти люди с банковской системой, тем более на международном уровне, вообще никогда не сталкивались и не вели бизнес за рубежом, когда мы согласились на все условия Запада и имели непосредственно опыт сотрудничество с банками только на уровне коммунальных платежей и потребительских кредитов. Спасибо большое.
Ну, вы знаете, как бы по части наказывать, да, съест-то он съест, да кто же ему даст? То есть нам еще надо до них добраться. Поэтому я думаю, что эту тему можно не рассматривать, это как бы не очень актуально. Вот. А что касается актуальной темы, то, соответственно, надо как бы разбираться, да, как бы, а какая у нас будет валютная зона и как она будет устроена. Вот это принципиально важно. А этим пока никто не занимается, и это плохо. Вот это. А все остальное это как бы бантики. Здравствуйте, слушаю вас.
А, Михаил Леонидович, здравствуйте, это Михаил, Красноярск.
Да, слушаю.
Был в Красноярске, в Государственном университете, на встрече с вами где-то год 2013. Да. С тех пор слушаю вас регулярно, спасибо большое. Так, экономистов-то много у нас, а спросить почти не у кого. Вопрос такой. Вопрос такой. Вот недавно появился Мураев, дня 2-3 назад, ну, бывший депутат украинский. И он из Китая появился. И что про Россию он сказал, вот, что меня зацепило? Это то, что в России ставка рефинансирования высокая держится сознательно для чего? Государство хочет так втихушечку провести национализацию. То есть обанкротить те предприятия, которые там стратегически важные, достались они там, ну, как достались частникам, сейчас они их сделают неэффективными и национализируют. Вот имеет ли эта мысль, может быть, правдой или неправдой, вот такой вопрос.
Ну, я думаю, что это некоторое преувеличение. То есть это попытка задним числом придать смысл некоторой деятельности, скажем, прямо не сильно позитивной для страны и для российской экономики. Вот я бы это так сказал. То есть, может быть, и есть идея национализации, особенно в свете вот ослабление и исчезновение политической крыши у клинтоновской клиентеллы, но, тем не менее, считать, что вот использован такой инструмент, а потом, что это за странный способ, а? Для того, чтобы решить техническую задачу, мы обрушили собственную экономику, это какой-то бред. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Москва, Алексей. Будь добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос по доллару, если можно.
А что?
Вот есть копилочка у меня, скажем, там, условно, несколько тысяч долларов. Хотел бы куда-то вложить с перспективой или как вот...
Вы знаете, эту тему я, по-моему, уже было 7 вебинаров на эту тему, да, и при сбережениях несколько тысяч долларов, да, от 0 до 5 миллионов, и, соответственно, от 5 до 10 миллионов, я как бы тут уже как бы считаю абсолютно некорректно, при том, что несколько тысяч человек были на этих вебинарах и заплатили, пусть не очень большие, но деньги, обсуждать то же самое в открытом эфире, я считаю, не совсем корректным. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вот если перейти от финансовых к политическим аспектам, вот, конечно же, политика России должна быть проактивна по отношению к украинскому кризису и к укровойне. А вот есть ли у вас все-таки оптимизм, что Трамп уже готов к телефонному разговору с Владимиром Путиным, поручил своим советникам этот разговор организовать? Вот есть ли у вас оптимизм вот в этих политических аспектах, что будет прекращена эта укровойна на условиях России в связи вот с приходом Трампа?
Спасибо. Вы понимаете, а поскольку как бы, у Трампа нету плана четко выраженного, и мы даже не очень понимаем, кто будет в его близком окружении, ну, то есть люди, которые составят первый, второй и третий круг вместе, мы понимаем. А вот, соответственно, чтобы первый, а вот кто будет в первом круге, кто во втором, мы пока не очень понимаем. Понимаем. Поэтому я считаю, что об этом говорить рано. Имеются варианты ужесточения политики по отношению к нам. Имеются варианты, наоборот, по смягчению политики по отношению к нам. Есть разные варианты. Но при этом мы должны понимать, что мы не есть главные враги Трампа на сегодня. И если речь пойдет о том, что Трамп должен сначала разобраться с партией хаоса, а потом разобраться с Китаем в рамках Юго-Восточной Азии, но, правда, если он разрушает мировую долларовую систему, то у Китая в любом случае будут очень серьезные проблемы. Это как бы тут уж никуда не денешься. Это тут объективная ситуация. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий Николаевич. Как известно, на войнах некоторые любят обогащаться. А не потому ли ядерное оружие теперь не работает как гарант мира, как оно раньше работало? А вот делают упор на дроны. И можно войну организовать и самим не пострадать.
Ну, я, если честно, не очень понял, о чем идет разговор. Ну, дроны, ну да. Ну, как бы новые военные технологии, куда деваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону. Тут у нас самое теплое такое крещение, с которым я вас поздравляю.
Да, спасибо.
У меня вопрос такой. Вот стоит ли привлекать иностранцев к переезду с бизнесом в России? Ведь там их дети, родственники, какие-то активы останутся у них на родине. И кроме того, инвестиции же они будут, ну, например, там в долларах или в евро. Следовательно, они получать прибыль захотят также в долларах или евро. То есть они будут противники нашего рубля в этом.
Это хороший вопрос. И прямого ответа на него нету. Я не берусь вам сказать. То есть, безусловно, нужно вести очень аккуратную политику в части привлечения людей на нашу территорию. Это да. Но вот какая она должна быть, это я вам сходу сказать не могу. Это надо думать и работать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Хотел бы позвонить в прямой эфир, говорит Москва.
Я вас слушаю.
Алло.
Я вас слушаю.
А, да, ну вот хотел позвонить. А, Михаил Леонидович, добрый день.
Да.
Звонит Вячеслав Чайковский.
Да.
А, вопрос такой. А, смотрите, у нас имеются большие площади, у нас имеется наука, у нас есть люди. Вы в очередной раз сказали, что валютные зоны. Вопрос, а зачем они нам нужны? Неужели нельзя просто взять у себя это все, сделать? Пусть беснуются Америки, Европы там у себя, как хотят. Ну, а мы здесь построим свой коммунизм, полетим в звезды.
Зачем нам все
это нужно?
Отлично. Как вообще? Дело в том, что для того, чтобы у нас были современные технологии, а нам нужны современные технологии во всех сферах, иначе нас сделают. Для этого категорически необходимо большое количество потребителей. И по моим прикидкам, собственно, по нашим экспертным прикидкам, на сегодня это как минимум 500 миллиардов человек. Поэтому одной России не хватит. И это реальная проблема, вот просто реальная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Михаил Леонидович, да? Да, слушаю вас.
Василий, Севастополь. Вот вопрос такой. Не попытается ли Трамп предпринять какие-либо шаги, чтобы вывести экономику США из-под развала Бреттон-Вудской системы? Поскольку, как вы говорите, она является все-таки рычагом управления.
Да, который... А я вам уже сказал. Я на этой неделе, вот которая началась, на эту тему сделаю пару-тройку выступлений. Так что ждите. Вот. И скажу, да, значит, вот, что я думаю по этому поводу. Дело в том, что частично я об этом уже сказал в передаче на «Говорит, господи, экономика по-русски», которая в среду вышла, но надо, соответственно, детали уточнить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, слушаю вас.
Кстати, пожалуйста, вчера смотрел я на Capital Arena трансляцию, да, там смотрел в Ютубе 14 тысяч человек, я смотрел там по ресурсу, по-моему, «Голос Америки». Мне Ютуб сам, кстати, предложил.
Кто вы и откуда сначала, скажите?
Вот. Ну, вы знаете, из тезиса Трампа, такой вот я уже вам экономический задам. Вот он очень-очень много говорил про свою команду, там говорил, кого он поставит на какие-то... Вы, видать, не смотрели, кого он на какие-то должности поставит. Вот он сказал, что положит конец войне в Украине, такой тезис прозвучал.
Да, я слышал.
и скажет, что вернет производство в США. Что он вернется в производство США, вот России как посмотреть на этот вариант? Может, России тоже вернуть производство США из Казахстана, откуда-то из Киргизии?
А, еще раз, кто вы и откуда? Как вас зовут?
Сергей, город Москва. Ответьте, пожалуйста, вот на экономический вопрос. Там еще было много военных, кто он про Олимпиаду говорил, что он остановит пожары в Калифорнии и так далее.
Ну, понимаете, это же как бы чисто предвыборная тема. А как бы, а что будет реально, это вопрос очень сложный. Потому что я не очень понимаю, что тут можно сделать. Может быть, это был там ответ на какие-то конкретные вещи, которые у него есть. Еще раз, пока мы не увидим, что происходит внутри США, вот в ближайшие 2-3 недели мы этого пока не поймем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Ильич?
Да.
Здравствуйте, это меня зовут Роман, я из Кургана, хотел вам вопрос задать.
Да, я слушаю вас.
Вопрос такой, вы говорили, что Америке нужно отжать рынки Юго-Восточной Азии.
Да.
А почему не рассматривается, конечно, глупый вопрос, почему не рассматриваются рынки Европы? И там же все готово.
Я вам отвечу, почему. Потому что у Европы нету дополнительного спроса. Там люди будут беднеть. И с ними невозможно ничего сделать. Кроме того, там очень сильно китайское присутствие. В общем, короче говоря, с точки зрения той экономической задачи, которая есть у Соединенных Штатов Америки, Европа не подходит. И Латинская Америка не подходит. То есть это, в общем, такая достаточно типовая ситуация, что нужен не просто рынок, а рынок людей бедных, а и готовых включиться в американскую систему разделения труда. Вот это вот два сочетания, которые выкидывают и Европу. Европа будет пытаться свой внутренний спрос реализовать за счет внутреннего производства, собственно. А Соединенным Штатам Америки это не нужно. Ну так. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. С вами говорит Юрий Иванович Асмолов. Чтобы не было напасть, чтобы дальше пропасть не попасть, всем нужна от Всевышнего власть. А от Всевышнего власть какая? Она ведь не чумная. Мужчинам надо по возрасту трудиться, чтобы мы могли друг другу-то сгодиться, а женщинам в основном дома порядок наводить.
И чтобы... Спорить с этим сложно. Но, во-первых, это не вопрос, а во-вторых... А делать-то что? Как? Знаете, вот это вот легко сказать, да, вот давайте мы, как это, соберемся все хорошие, убьем всех плохих и, соответственно, решим все вопросы. Да, разумеется, это, конечно, мысль, но при этом возникает вопрос, а вы уверены, что получится и что реально соберутся все хорошие, и что реально мы как бы определим всех плохих, а может, он неплохой, а просто... У него другой взгляд на жизнь. И это как бы это все не так-то просто. Чтобы не сказать, очень сложно. Вот, поэтому... Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Это Дмитрий, Москва. Пожалуйста, расскажите про экзамен экзаменатора однокурсника ваших родителей. Что это было? Как это было?
Вы о чем?
Это вопрос про ваш экзамен поступления в МГУ. Вот, и про баба, связь ваша с ним, вашего отца.
Да не было у меня с ним никакой связи. Как бы.
Борис Абрамович.
Я понимаю, да, но просто как бы как-то раз, давно-давно, в 79-м году, я, кстати, вот момент был в Ярославле, меня не было в Москве, это был конец 79-го года, папин однокурсник, который с Березовским был знаком, привел его к нам в гости. После чего мой папа сказал, ты больше вот этого не приводи. Все, вот, собственно, все. Поэтому что там? Все легко и просто. Вот, так что, а что касается экзаменов, ну, я про это писал и рассказывал. Это как бы не настолько это интересно, чтобы это обсуждать. А вот, скорее интересно другое. Я тут встретился со своим старым за товарищем, с которым мы обсуждали, в том числе он физик, мои как бы работы, которые касались расчетов движения молекул конца 80-х. Я ему задал риторический вопрос, а нужно ли мне опубликовать то, что я тогда сделал, поскольку оно как бы так и все и умерло. Вот. Вот это действительно для меня важно, если говорить о старых временах. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Хотелось бы услышать вот ваше мнение о перспективах «Газпрома», если важно.
Ну, вы мне задаете вопрос достаточно сложный. Он требует некоторой... Дело даже не в том, что он требует некоторой, как бы, квалификации, которой у меня формально нету, то есть нужно разбираться. Вот, я могу попытаться разобраться в этой теме, но, ну, как бы, это требует времени, ресурсов и так далее. Поэтому до тех пор, пока нету запроса, я прошу прощения, этого делать не буду. Вот, сейчас. Потому что это, ну, как бы, достаточно длительный процесс. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Это Нигматуллин, Москва. Да. У меня такой вопрос, наверняка вы на него как-то затрагивали, тему валюты БРИКС. Вот в свете того, что, ну, вы сегодня озвучивали о перспективах смены, да, Бреттон-Вудской долларовой системы, вообще есть ли перспективы у валюты БРИКС? Спасибо.
Нет, у валюты БРИКС никакой перспективы нет. То есть это можно даже не обсуждать. Поскольку у всех стран БРИКС абсолютно разные модели экономические и взаимодействия. То есть им это не нужно. Им нужно сделать систему расчетов. Да, вот это нужно. Тут даже и вопросов нету. А вот, соответственно, делать, соответственно, единую валюту абсолютно не нужно. То есть те, кто предлагает сделать единую валюту, это вредители. Однозначно. Вот это вот надо понимать. А вот те, которые, соответственно, говорят, что нужно делать систему расчетов, они, конечно же, не вредители, но мы видим, что им как бы не дают двигаться и работать. Это не просто так. Это как бы вполне целенаправленная деятельность, как бы типа нечего, да, вот лезть не в свое дело. Ну, у нас, собственно, осталось меньше минуты, поэтому я напоминаю, что вот все вот эти вот интересные вещи, в том числе, которые касаются политических аспектов, я обсуждаю на закрытом телеграм-канале, ровно для того, чтобы не дразнить гусей, а дразнение гусей уже проявляется вплоть до того, что некоторые мои выступления на как бы по телевизору и по радио стали подвергаться цензуре. Вот. То есть, иными словами, люди начинают нервничать. Это как бы не потому, что я сказал что-то не то, а потому что отдельные группировки, значит, это используют как-то между собой. Вот это вот нужно учитывать. Поэтому добро пожаловать в закрытый телеграм-канал. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.